Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас вновь на своих волнах и приглашает в начале этого часа послушать духовно-поэтическую композицию писателя и миссионера Олега Михайловича Сенина «В неделю о блудном сыне». Во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из архива радиостанции «Радонеж» памяти известного культуролога и религиоведа Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели. 17-й выпуск ее радиоцикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Об истории наших взаимоотношений и взаимовлияния, об особенностях грузинской святости.
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 10 марта, в воскресенье, в 14, на спектакль для молодежи и взрослых «Шах и мат» или «Дон Кихот. Мат и молекулы» о вреде сквернословия. И в 19:30 на спектакль «Мама Габриэли» о преподобном старце наших дней Гаврииле Ургибадзе. В спектаклях прозвучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская, парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Программу радиостанции «Радонеж» открывает Олег Михайлович Сенин, магистр богословия, проповедник, писатель, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.
глава «Возвращение блудного сына» из книги «Благодати. Светлое крыло». Суть притчи проста, но глубоко назидательна. Она выражает горький опыт отпадения от Бога отдельного человека и человечества в целом. Из нее же мы узнаем о неизбежности покаяния и возвращения в отчий дом. Вслушаемся в строки притчи. Бросается в глаза вызывающий поступок сына и отношение к случившемуся отца, терпеливое и сострадательное. Казалось бы, чего недоставало ему и что побудило, оставив за спиной уют и довольство, искать счастье на чужбине. Побудительная причина греха состоит в обманчивом убеждении, что счастье вовсе не в Боге, а где-то там, на стороне, далече. Давнее и роковое заблуждение. В райских кущах сатана искушал первых людей лживой, но заманчивой возможностью сделаться подобными Богу. И тогда они сами станут решать, что для них хорошо или плохо. С тех пор это дерзкое настояние заявляет о себе в каждом из живущих. Как следствие, вызов всему и вся, нравственное разложение и утрата подлинной свободы. В момент объяснения с отцом самонадеянный юноша не мог предвидеть ожидающих его горести и лишений. Не сомневаясь в своей правоте, он настаивает на положенной ему части наследства. При этом ему невдомек, что оно было нажито трудом и потом отца. До разрыва сыну ни в чем не было отказа. В доме царил великодушный принцип «все мое – твое». Если бы он мог увидеть себя со стороны во время объяснения с отцом, то устыдился бы своей неблагодарности и бестактности. Грезя о желанной свободе и разливанном море удовольствия, он знать не хотел, что в эту минуту творится на душе у отца. Но таков парадокс, горький как уксус. Одержимые личными интересами, мы становимся глухи к доводам и переживаниям наших ближних. Насладившись вседозволенностью и беспечным расточительством, мы неизбежно попадаем в кутузку стесненных обстоятельств. Блудный сын не сомневался, что вдали от родительского дома заживет припеваючи. Ему казалось, что без оглядки на отца он сможет как надо распорядиться своим кошельком. Однако упрямое своеволие неизбежно сталкивает нас лоб в лоб с непреложными законами бытия, которые установлены вовсе не нами, а самим Господом Богом. Всякие попытки срывать звезды с неба напоминают Сизифов труд, никчемный и безрезультатный. Пренебрегая призванием стать образом и подобием Божиим, незаметно для себя мы опускаемся до низов скотоподобия. Так произошло и с блудным сыном. С пустым карманом, застигнутый голодом, он рад был напитаться рожками, которыми кормили свиней. Но его бесчувственный хозяин не позволял ему досыта наесться из свиного корыта. Блудному сыну пришлось пережить меру унижения всеми оставленного и вечно голодного человека. Тем более, что по понятиям иудеев, пасти свиней и находиться с ними считалось пределом нечестия. Вчера еще баловень жизни, он болезненно переживал свое бессилие и неспособность что-либо переменить. вид окружавшего убожества, бесчеловечность хозяина заставили вспомнить об отчем доме и атмосфере любви и понимания, которое царило там. Прежняя жизнь виделась утраченным раем, а забота отца уже не казалась докучливой опекой. Он готов был со смирением служить в родительском доме последним из наемников. Только бы пришел конец постылому прозябанию на чужбине. Сквозь слезы воспоминаний, прожегшие душу стыдом, он на мгновение увидел себя в лучах былой отцовской любви. Как сказано в притче, блудный сын наконец-то одумался и пришел в себя. Теперь он точно знал, где и как ему следует прожить отведенное Богом время. Но возвращение возможно, если мы переступаем порог покаяния. Побитый жизнью, он отправился обратно, теша себя слабой надеждой на милость отца. А тот все это время продолжал ждать. Он первым завидел сына и, обрадованный, бросился ему навстречу. А тот, пав пред отцом на колени, взмолился словами. Он повторял их про себя по дороге к дому постоянно. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Жалкий вид и слезное раскаяние родного сына растрогали отца. Он тотчас повелел принести для него лучшую одежду, надеть перстень на руку и созвать гостей на праздничный пир. Понятны чувства, переполнявшие его сердце, ведь его сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Проводя пустопорожнюю жизнь, не стоит забывать о готовности Господа принять в объятия каждого, кто с покаянием возвращается к Нему. Но для нас лучше было бы никогда и не оставлять вселюбящего Отца. В истории немало событий и потрясений, причина которых – апостасия, отпадение от Бога, утрата веры в Него. Великая французская революция 1789 года, глумясь над верой, сжигая на кострах священные книги, пыталась возвести Вавилонскую башню свободы, равенства, братства. Провозглашенные в декларациях и речах ораторов высокопарные обещания вскоре были залиты кровью гильотин. Современная цивилизация, выхолощенная всеобщим безбожием, сделала ставку на благо прогресса и либеральных свобод. Навязчиво насаждается эгодемонизм, то есть независимость человека от Бога, совести и долга. Теистическая идеологема не разрешила планетарных проблем, а лишь многократно усугубила их. Незатихающие войны, политические перевороты, удушье экологического кризиса, нарастающий вал преступности, наркомании, алкоголизма – все это зловеще присутствует в мире. Вокруг огромное количество покалеченных жизней, как две капли воды, похожих на мытарство блудного сына. Хочется, чтобы каждый одумался, пришел в себя и однажды вспомнил, что Господь, не переставая, ждет и по-прежнему любит заблудших детей своих. Он не хочет, чтобы мы, застигнутые Его пришествием в нераскаянности сердца, услышали его горестные слова. «Узами человеческими влек я вас, узами любви, но вы не послушались меня». Валерий Брюсов, «Блудный сын». «Ужели, перешедши реки, завижу я мой отчий дом, и упаду, как отрок некий, повергнут скорбью и стыдом? Я уходил, исполнен веры, как лучник опытный на лов. Мне снились тирские гетеры и сон сидонских мудрецов. И вот, что грезилось, то сбылось. Я видел все, всего достиг, и сердце жгучек ласк испило, и ум речей мудрей книг. Но, расточив свои богатства и кубки всех отрав испив, как вор, свершивший святотатство, бежал я в мир лесов и нив. Я одиночество как благо приветствовала в ночной тиши, и трав серебряная влага была бальзамом для души. И вдруг таким недостижимым представился мне дом родной, с его сходящим тихо дымом над высыхающей рекой. Там, в годы ласкового детства, святыни чувств владел и я, мной расточенное наследство на ярком пире бытия. О, если б было вновь возможно на мир лицом к лицу взглянуть и безраздумно, бестревожно в мгновеньях жизни потонуть. Вячеслав Иванов. Я посох мой доверил Богу и не гадаю ни о чем. Пусть выбирает сам дорогу, какой меня ведет в свой дом. А где тот дом от всех сокрыто, далече ль он утаено? Что в нем оставил я, забыто, но будет вновь обретено, когда от чар земных излечен, я повернусь туда лицом, где знает сердце, буду встречен меня дождавшимся отцом. Николай Щербина. Истина молитвы. Когда обольщенные земными соблазнами, волнением крови, желаниями праздными, к тебе возношусь я в мольбе, не внемли ей, слава тебе. Когда на тернистом пути испытания я крест свой тяжелый несу без роптания, и чужд я корыстной мольбе, услышь меня, слава тебе. Сергей Хомутов. Сказали жить без веры, и жили-поживали, звопили, веру продали, прошибло всех слеза. Мы столько лет иконами кастрюли закрывали, теперь на них молиться бы, да стерлись образа.
Вы слушали духовную радиокомпозицию «В неделю о блудном сыне», которую подготовил и провел в нашем эфире Олег Михайлович Сенин, магистр богословия, проповедник, литератор, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе Общества русской словесности. Thank you. памяти Ирины Леонидовны Багратион Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических отношений, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем наш цикл, посвященный взаимоотношениям Грузии и России. И сегодня, наконец, мы добрались до 20 века. Но мне хочется начать словами Анны Андреевны Ахматовой, что начинался не календарный, настоящий 20 век. Начинался он с Первой мировой войны. И, конечно, она отразилась и на грузинской церкви, на русской, вообще на всей империи, на всем мире. Но мне хочется начать с рассказа об одной семье, о том, как на ее членах отразилась Первая мировая война. Я хочу вспомнить замечательную совершенно женщину Татьяну Константиновну Романову, великую княжну, дочку поэта К.Р. Это женщина совершенно необыкновенной судьбы, которая кончила, будучи настоятельницей на Елеонской горе, в Иерусалиме, приняв постриг. Но до этого она имела неосторожность влюбиться в Константина Константиновича Багратиона, который, ну, по каким-то параметрам он вполне подходил ей для замужества. Он был представителем царской династии Багратионов, но поскольку в 801 году трон был упразднен, но, в общем, это считался неравноценный брак с точки зрения генеалогии там, готского альманаха. Но надо сказать, что Татьяна Константиновна и молодые проявили удивительную вообще стойкость, и хотя им был дан срок для того, чтобы они испытали себя, а затем Татьяне Константиновне предложили, что она будет считаться просто княжной царской крови, но она лишится очень больших там финансовых благ, которые полагались, значит, по ее статусу. Но, тем не менее, брак этот осуществился, очень счастливый, гармоничный, но, к сожалению, недолговечный. Значит, у них родилось двое детей, Теймураз Константинович и там Вера Константиновна. Теймураз Константинович в последующие уже в 70-е и 90-е годы был распорядителем Толстовского фонда в Нью-Йорке, на который был основан Александрой Львовной Толстой, и который очень много делал для тех, кому удавалось прорваться на Запад и кто вообще оказывался в Америке. Ну, конечно, это было несопоставимо финансово с еврейскими благотворительными организациями, но, тем не менее, вот для православных людей был этот фонд. И Теймураз Константинович прекрасно им управлял, хотя в молодости он отличался тем, что он, ну, подразнивал окружение словами «моя прабабка-богоматерь», как бы напоминая о том, что Багратионы ведут свой род по легенде от царя Давида. Но что же касается Татьяны Константиновны и Константина Константиновича, то с началом Первой мировой войны он добрался добровольно пошел на фронт и очень быстро был убит в одной из первых месяцев в лобовой атаке. Вот. Но надо сказать, что Татьяна Константиновна сохранила на память о нем и любовь к Грузии необыкновенную. Она, эмигрировав в 20-30-е годы в Европу, после Второй мировой войны решила принять постриг и приняла его с именем Тамары, поскольку царица Тамара и время царицы Тамары было для нее священным. И продолжала быть настоятельницей до 1974 года. Вот. Ну, конечно, браки между русскими и грузинами – вещи достаточно обычные, начиная с Грибоедова и Нины Чевчевадзе, и, ну, хочется сказать, не кончая, потому что близость и любовь между народами проявляется не только на уровне каком-то высоком, идеологическом, церковном, каком угодно, но и на уровне самого такого обычного семейного права. Вот. Что же касается состояния грузинской церкви и Грузии, то после того, как на предсоборном совещании грузинской церкви было отказано в автокефалии, вопрос этот продолжал обсуждаться, и это был очень больной и острый вопрос с 1811 года, когда была упразднена форма католикосата Антония II, последнего католикоса Грузии отправили за штат, он жил в Нижегородской губернии, но вот накануне революции вопрос этот был очень остро обсуждался и привел к тому, что как только была объявлена февральская революция, то грузинская церковь решила идти в русле международных традиций, и в марте 1917 года, значит, был собран Цхетский собор, на котором вновь провозглашена автокефалия грузинской церкви, и она, значит, стала независимой. Но это не сразу было воспринято еще в то время, которое необходимо было для того, чтобы осмотреться в России и принять многие вещи, но патриарх Тихон, который, когда еще до революции стоял вопрос об автокефалии, высказывался за нее, а став патриархом, он несколько, ну, проявил осторожность и не поддержал так вот сразу. Для церкви это, конечно, благо, когда не делается сгоряча, не рубится с плеча, а со всех сторон обсуждается вопрос. Ну и что касается грузинской церкви, то был избран патриарх, местоблюстителем был сначала избран Леонид Круперидзе, а первым католикосом-патриархом грузинским стал Кирион Садзаглишвили, Кирион II. Дело в том, что этот человек обладал удивительными талантами. Еще до революции он написал несколько очень интересных книг, в частности, его книга, посвященная влиянию грузинских летописей на поиск временных лет, она чрезвычайно интересна, хотя он был выслан и не пользовался всем тем аппаратом, который нужен для доказательства этой мысли. Вот. Что же касается дальнейшего, то очень скоро Кириона при неизвестных обстоятельствах убили, когда он был в Марткопе, это недалеко от Тбилиси, в своей резиденции. И надо сказать, что борьба с церковью, она была, ну, очень жестокой, и в дальнейшем, после захвата независимой Грузии советскими теми самыми войсками 11-й армии, она продолжалась. Что же касается Грузии, то здесь было много различных партий, в частности, и социал-демократы, и социал-революционеры, и независимые несколько. То есть было 5 партий, из которых было составлено правительство независимой Грузии, и в дальнейшем это все обсуждалось вот так вот. Ну, надо сказать, что происходило это все на фоне мировой войны. И Кавказский фронт был непосредственно связан с военными действиями на Турецком фронте. И русские очень доблестно сражались, и грузины были в большом количестве в этой армии. И такие города, как Ардаган, Карс, Эрзрум, они были забраны у Турции. Ну, а то, что Турция перед этим устроила геноцид армян, конечно, это не заживающая рана в памяти армянского народа и армянской церкви. То есть на Кавказе было очень сложно. Были самые разные настроения, самые разные представители, и церковные, и политические. И после некоторого хаоса и ослабления, как им казалось, русской церкви поднимают голову различные сектанты, и их всегда было много на Кавказе, Малакань, Духоборы. Они вообще считали, что вот как раз их время настает, и, значит, они смогут как-то развернуться. Но это все приводило к бурным отношениям, и новоиспеченное грузинское правительство, во главе которого стал Ной Жордания, он оказался втянут в интересы Антанты. Дело в том, что бакинская нефть и нобелевские заводы, они представляли совершенно такой, лакомый кусок для всех. Для Турции, для Англии, для Франции, Германии. Но Грузия особенно тесно сотрудничала с германской миссией. Они помогали и материально, и были какие-то стипендии для грузин, чтобы они учились внутри Германии. Короче, к немцам относились очень хорошо. И некоторые представители меньшевистского правительства как раз ездили на разные международные конференции и старались как-то добиться признания независимой Грузии в качестве самостоятельного дипломатического государства. Ну, я не буду подробно рассказывать о том, что происходило и как. Дело в том, что главой британской миссии стал Оливер Уордроп, дипломат, который очень хорошо знал Грузию. Его сестра переводила «Витязи в тигровой шкуре» на английский, и у него тоже были свои мысли. Очень много делали и французские представители, но, тем не менее, отчаянные усилия поддержать Грузию не удалось никому. Значит, в феврале 21 года Красная армия под руководством Кирова оккупировала Грузию, и Орджоникидзе послал телеграмму, что, значит, над Грузией реет советский флаг, и она, значит, вольется в семью единую. Вот. Надо сказать, что грузинская интеллигенция очень сопротивлялась этому. Например, писатель Константин Гамсахурдия обратился с письмом к Ленину, в котором он писал, что если Грузия не будет иметь особого статуса, то она превратится в тем, чем стала Ирландия для Англии, то есть непрерывным источником каких-то военных действий и противодействия. Вот. Но это все было очень драматично, поскольку переходили из рук в руки города. Особенно интересовал Батум, Поти, эти порты. И обстановка в Грузии была ужасная, потому что никто не знал, что будет и как. Не могли заниматься сельским хозяйством. Турция после того, как, значит, был подписан договор, Троцкий подписал рапорт, Пальский договор, и росчерком пера, в общем, отдал и Карс, и Ардаган, и Эртвин все то, что было завоевано русской армией в течение 100 лет, это все пошло каким-то непонятным образом обратно в Турцию. Но понятно, что в Грузии это не могло не вызвать естественную реакцию возмущения. А кроме того, значит, новая власть, чекисты, НКВДшники, особенно Орджоникидзе и остальные, они чрезвычайно жестоко обращались с церковью, со священниками, и несколько священников было расстреляно просто за то, что они там крестили и справляли те обязанности, которые лежат на каждом священнике, но, тем не менее, значит, вот они были канонизированы. Один из епископов, престарелый Амбросий, который служил в Западной Грузии, значит, его тоже арестовали вместе с, ну, несколькими человеками и собирались расстрелять. Но общественное возмущение было такое, что он остался в живых, его даже освободили, но в 27-м году он умер после того, как Берия заново, да, обличил его. Но ему удалось послать на Генуэзскую конференцию материалы, в которых он описывал, что его и пятеро духовных лиц, старших епископов, как с ними обходится советская власть. Вот. И гонения на религию продолжались, поддержанные были Сталиным и Троцким. А начались гонения на патриарха Тихонова, на русское православие, и это было последнее капли. Вспыхнуло восстание. В 22-м году кахетинский аристократ Кайхозер Чолгашвили, которого все называли Кокуца, начал партизанскую войну. Началось это тоже достаточно колоритно. Значит, он поехал к хевсурам, это одна из этнических народностей высокогорных, и сел под дубом, который назывался Багратион. Это означало, что на князю требуется помощь. И хевсуры, которые народ чрезвычайно воинственный, вообще одна из гипотез, что это заблудившийся отряд крестоносцев, у них очень интересный орнамент, исключительно из крестов, и такой воинственный народ. Они зеленоглазые шатены, так что этнически отличаются от грузин. В общем, Кокуца получил военную помощь, и в течение 2 лет его не могли советские поймать. Периодически он уходил в Чечню, там прятался в горах, но осенью 24-го года, оставив Грузии жену и детей, он перешел турецкую границу и бежал во Францию. Во Франции к этому времени уже находилось практически правительство в изгнании, и до того времени, до 1933 года, пока Лига наций не признала, как это сказать, территориальные притязания на советской власти, они считались легитимным правительством и, значит, довольно много чего делали. Но, в частности, нельзя не упомянуть, я уже об этом говорила, но это, конечно, поразительный совершенно факт, что когда меньшевики уходили, то Эктиме Тагаишвили, искусствовед, теперь он канонизирован как святой, значит, ему было сказано, что он может вывести золотой запас национальный. И он ухитрился погрузить, упаковать, забрать основные церковные ценности и вывести это во Францию. Но Франция держала, а потом все-таки вернула уже после войны. Ну, это другая история. Вот. Что касается новой грузинской политики, она была антицерковная, было несколько журналов «Красный безбожник» и «Красный атеист», и там еще что-то. С общей правлением тоже было достаточно сложно. Подручные Сталина и Берии, они всячески изымали из грузинской нации наиболее талантливых и ярких представителей, священников, и паству, и происходило это так же драматично, как и в России. Вот. Но в Грузии, значит, решено было создать ЗАГФедерацию из Грузии, Армении, Азербайджана, сделать единое правительство, и оно должно было входить по Конституции 22-го года в состав СССР. Ну, продержалось оно до конца 20-х годов, потом, значит, тоже росчерком пера решили заменить это все. Грустно рассказывать об этом периоде, потому что лучшая часть нации оказалась уничтожено. Но я просто не могу не вспомнить такой эпизод, как это происходило. А папа мой, ну, подростком, хотел поехать из Тбилиси в Мухрани, где, собственно, наши земли. Вот. И когда, значит, он пришел на вокзал, то сказали, что все будут дожидаться утра. И всех арестовали. Но так получилось, что охранял этих людей мальчик, ну, красноармеец из Мухрани. И он просто отозвал папу и сказал: быстро беги, в общем. И что выяснилось, что утром действительно всех посадили в вагоны и расстреливали, просто не глядя, автоматными очередями практически всех, кто там ожидал. Ну, вот это просто... Ну, вообще, надо сказать, что семья у меня... У моего деда был один из братьев и сестра, и вот от огромного клана остался я и две мои двоюродные сестры. Не могу еще не вспомнить одного эпизода из семейной истории. Значит, Екатерина Чавчавадзе, ну, это была в 19 веке красавица, которую посвящали, Николас Барташвили посвящал стихи, был в нее влюблен, и много кто. Ну, и вот в ее честь назвали папину двоюродную сестру. Ей было 17 лет. Она хотела танцевать в польское консульство. И, кажется, за ней даже там кто-то ухаживал. Так вот, ее девочку арестовали как польскую шпионку или не знаю там какую, и расстреляли. Вот такие вещи были практически в каждой семье. Это было совершенно вообще чудовищно, вот, потому что необразованные и дикие представители новой власти, их чрезвычайно раздражало все. И ученые, и прошлая аристократия, и все, что было ценного в Грузии в 19 и предыдущих веках. Вот. Ну, еще один историй тоже. Значит, моя учительница музыки Нина Васильевна Багратион-Давыдова, она вышла замуж за Симонику Багратион-Мухранского как раз вот в это время. И многих из его друзей, близких арестовали, а его нет. И вот, значит, она с присущей Багратиону идеологической направленностью, она, значит, ему все говорила: ну, как же так, пойди выясни, почему тебя не арестовывают. Он пошел выяснять, его арестовали, расстреляли. И она всю жизнь носила траур по нему. Ну, вот, замечательная женщина, прекрасный педагог, она преподавала в консерватории. Вот я ей была нужна, как кролик. Она разрабатывала, как разрабатывать слух у безслухих детей. И вот все дети у нее были очень талантливые, а я была как раз тот самый искомый безслухий кролик. Но я ей очень за многое благодарна, потому что не только понимаю музыку, а вообще искусство и форму, это она мне дала. Вот. Но надо сказать, что борьба внутри партии была достаточно суровой. И арестовывали не только бывших, как говорится, но тех, кто хорошо знал, а Грузия небольшая страна, все про всех все знают. И те, кто знал о прошлом новых властей, они вели себя чрезвычайно. Вот. Ну вот я хочу прочесть. Москва сочла, что в Грузии партия дала промах. Уже в конце 29-го года сняла Рахилашвили с женой. На пост первого секретаря Закавказья назначили русского и перевели грузинские кадры в Украину, Среднюю Азию, Москву. Бесола Минадзе, критиковавшего Сталина, перевели на Урал, где Орджоникидзе смог несколько лет сохранять ему жизнь. Ламинадзе в 1937 году самоубийством опередил арест и расстрел. Кстати сказать, Серго Орджоникидзе тоже. Все эти перемены расчистили путь Берии к власти. К августу 1931 года он, наконец, получил место в коллегии Всесоюзного ОГПУ. Уже в июле этого года Орджоникидзе обсуждал со Сталиным и Лакобой, можно ли передать Закавказье в руки этого 30-летнего выскочки. В архиве Лакобы, теперь находящегося в Гуверовском институте Стэнфордского университета, сохранилась карандашная стенограмма совещания. 12 июля я застал Кобу Сталина, Серго и Ворошилова. Произошел следующий разговор. Диалог. Серго. Что, вышибаете мамию? Я, Лакоба. Нет, мы его не вышибаем. Серго. А кто его вышибает? Я. Он сам себя вышибает. Серго. Как это он себя вышибает? Я. Маме никого и ничего не организует, никого не призовет к порядку. Он хочет, чтобы все делалось само собой. Коба. А Берия подойдет в Закавказье? Я. Единственный человек, который работает по-настоящему, это Берия. Мы можем только быть пристрастны к нему. Это вам виднее. Я могу сказать только одно. Серго. Берия молодец, работает. Вот надо сказать, что Берия страшно завидовал Нестору Лакобе, к которому Сталин относился очень неплохо. И через некоторое время он просто отравил Лакобу, и потом, значит, пересажал всех его близких родственников, о чем теперь уже стало известно. И Берия, который начинает хозяйничать в Грузии, скоро переходит на всю страну, и здесь, я думаю, мы об этом говорить не будем, поскольку это все вещи хорошо известные. Но что же касается грузинской церкви, то было закрыто 1000 церквей. Для небольшой Грузии это очень большая цифра. Тех священников, которые хотели как-то продолжать вести службу, и поставили в очень сложные условия. Ну, конечно, при этом нарушались какие-то канонические вещи. Например, значит, ну, монах не имеет права венчать, но поскольку просто священник как таковой становится редкостью в обиходе, то, значит, они делают и все обряды, какие можно было. Но все это, конечно, отражается на населении, но поскольку в Грузии были традиции вековые и даже многовековые, отношение к церкви удивительно, ну, серьезное, почтительное, и память о том, что если бы не церковь, то грузинской нации вообще бы не было, это, конечно, очень было важно для развития Грузии. Ну, как сказал один из очень умных деятелей, все светское искусство было проникнуто церковной идеологией. Ну, что, конечно, не нравилось новым властям. Я сама видела отчет на Берии 1938 года, где он пишет, что состав грузинской интеллигенции обновился на 98%. Вот, это, конечно, да. Ну, Грузия пострадала очень сильно. Почти так же, как Ленинград в связи с убийством Кирова. Ну, об этом как-то немногие знают, но, тем не менее, это было так. Вот. А что касается дальнейшего, то в 43-м году, когда начинается война, то грузины в большом количестве отправляются воевать, и церковь старается тоже принимать участие. И вот с 43-го года возобновляет евхаристическое общение между русской и грузинской церковью. И это продолжается до нынешнего времени, и, дай бог, будет в дальнейшем. Вот. Что касается периода послевоенного, то я думаю, что об этом мы поговорим после перерыва.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны. И о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Я беседую с протоиереем Валентином Асмусом, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы, нашим постоянным автором. Отец Валентин неоднократно выступал на радио. Батюшка, вот сегодня в связи с этой тяжелой, катастрофической ситуацией с финансированием практически поставлен под угрозу закрытие радио. 32 года Радонеж вещал и вещает пока в российском эфире. Представить себе жизнь без Радонежа невозможно. Я передаю вам микрофон.
Дорогие братья и сестры, столько лет, больше 30 лет Радонеж нас вдохновляет, утешает, назидает, информирует. Это бесценное дело, бесценное. И мы очень много потеряем, если из-за финансовых трудностей это... Благое, я не побоюсь сказать, святое начинание, которое уже принесло такие большие плоды, если оно погибнет. Давайте не допустим этого, давайте хоть какую-нибудь маленькую копеечку пожертвуем на поддержку нашего дорогого Радонежа.
Сейчас на связи со мной по телефону насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, наш постоянный автор, иеромонах Нектарий Соколов, которого вы тоже хорошо знаете. И я вот к батюшке обращаюсь за помощью тоже обратиться к вам, к нашим слушателям, к нашим авторам, с тем, чтобы мы не постыдились как-то больше обратить внимание на развитие православного вещания. Сегодня Радонеж терпит громадную нужду, и практически проект может быть закрыт из-за недостаточного финансирования.
Да, дорогие слушатели, обращаемся к вам за помощью. Надеемся, что кто-то сможет откликнуться на этот призыв, поскольку действительно, как говорят святые апостолы, вера от слышания. И слово – это то, что всегда является самым важным для духовной жизни человека. И вот такое средство его распространения, как радио, это великая возможность, о которой когда-то приходилось нам только мечтать, а теперь мы имеем ее в полном доступе, но необходимо и самим как-то поддержать это. Уж не говоря там о каком-то труде тех, кто проповедует, это уж, так сказать, само по себе является для них наградой. Но вот хотя бы поддержать саму возможность слышать это слово, саму возможность его венчания.
Со мной на связи председатель Комитета по культуре, науке и образованию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя комиссии Комитета по развитию гражданского общества и религиозных организаций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре Николай Петрович Бурляев, наш постоянный автор. Николай Петрович, вынуждены к вам обратиться с тем, чтобы вы, в свою очередь, тоже как-то обратились к нашим слушателям многолетним. 30 лет радио «Радонеж» в российском эфире и даже больше. И сегодня проект поставлен под угрозу закрытия из-за финансов. Всего лишь из-за финансов и из-за того, что у нас не хватает возможности заниматься спонсорами. У нас нет спонсоров радио «Радонеж», и слушатели – это единое тело, которое существует вместе. Сегодня мы очень боимся, что проект придется закрыть. Я передаю вам микрофон.
Думаю, что ни в коем случае это не должно произойти, поскольку более чем 30-летняя деятельность единственной практически в нашей стране православной радиостанции, даже стали появляться те, кто стали поддерживать эту линию, но это стержневая радиостанция. Я надеюсь, что этого не произойдет. Будем подключать и через Государственную Думу тех, кто должен финансировать культуру, которая, согласно указу президента, должна основываться на традиционных, духовно-нравственных ценностях. Если это забывают чиновники, которые отвечают за направление радиостанции, телевидения, то мы им это напомним и обязательно сделаем официальные запросы к тем, кто обязан финансировать нашу радиостанцию.
Сейчас на связи с нашим постоянным автором, протоиереем Владимиром Соколовым, клириком храма Девяти мучеников Кизических в Москве. И, отец Владимир, я с вами записал также множество передач, бесед на радио «Радонеж». Мы более 30 лет вещаем, и вот из-за сложившейся финансовой ситуации «Радонежу» грозят закрытием. Мы обязаны оплачивать наши технические мощности, аренду и... Немыслимо, чтобы такой громадный проект, который существует более 30 лет, даже представить это не будет в нашем российском эфире. Я прошу вас обратиться к нашим слушателям и как-то передать им вот эту вот в ваших словах озабоченность, нашу серьезную, вот эту трагедию, которая нас сегодня окружает.
Я думаю, что в наше тяжелое время проект, который вещает о православии, а это значит истинная религия. Понимаете, дело в том, что, например, сейчас на Украине нет православного вещания и вообще нет православия. Ведь понимаете, что значит политика? Политика – это управление общественными дарами и энергиями общества. Вот все рычаги нужно перечислять сверху. То есть первый рычаг – это религия. Если утеряет общество истинную религию, то значит королевстве плохо дело, как говорится в трагедии «Гамлет». Причем у нас такое вещание свободное, неофициозное. Поэтому, ну как, если мы утеряем это свободное вещание, значит у нас нет такой общественные атмосферы. Я думаю, что, и обращаясь ко всем слушателям нашего проекта, поддержать этот важнейший общественный рычаг. Потому что мы дошли до чего? До того, что мы воюем друг с другом. Это плохое дело. Сейчас, может, мы побеждаем, но ведь мы придем к этому высшему рычагу.